Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печная?
А как лечит слон свой зуб?
Сюрприз, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка.
Здравствуйте! В эфире программа «Познайка». Ребята, я сейчас захожу в анатомический музей. Итак, я захожу, открываю дверь, захожу, и все-таки что же я вижу? Я пока не сильно много чего вижу. Здесь как бы не очень светло и не очень много интересного пока что. Я поднимаюсь по лестнице. Итак, мне надо подняться аж на 4-й этаж. Так, мои ощущения перед посещением этой выставки, это мне хочется узнать все-таки, что же там будет. И все-таки какой-то небольшой страх. Итак, вот я захожу в анатомический музей. Здесь светло и красиво.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Лариса. Я экскурсовод выставки «Анатомия и патология человека».
Скажите, пожалуйста, какой самый старый экспонат в вашей коллекции?
Самый старый экспонат нашей коллекции датирован 1810 годом, то есть этому экспонату 200 лет, и представлены сиамские близнецы. Этих экспонатов два, и в том и в другом случае представлена такая патология, как сросшиеся близнецы, так называемые сиамские. В первом случае мы с вами видим плод, сросшийся телами. К сожалению, по истечению лет мы уже видим, что этот экспонат несколько травмирован, скажем так, перевозками. У одной из голов экспоната уже видны трещины в черепной коробке и такой налет времени, уже такая белое покрытие, напоминающее плесень. Кроме того, оба экспоната, в отличие от всех других, находятся в темно-бордовом растворе. То есть в основном все экспонаты находятся в прозрачном растворе и хорошо видны все черты. Но, конечно, ввиду того, что экспонаты очень старые, даже, можно сказать, такие древние, уже раствор со временем темнеет, но, к сожалению, поменять его нельзя ввиду химических реакций различных. Второй же экземпляр сиамских близнецов, он немножко более пугает. Там сиамские близнецы срощены не только в районе туловища, но у них еще срастается голова. Собственно, наверное, вкратце все, что можно сказать по этим экспонатам.
Жили два близнеца в материнской утробе, и другому один как-то высказал мысль: а ты знаешь, мне кажется, есть после родов удивительная и прекрасная жизнь. И другой, потянувшись под маленьким сводом, тут улыбки беззубой своей не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после родов. Брату верующему в ответ он сказал: как, по-твоему, жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно, близнец отвечал. Но мне кажется, там на земле больше света. Я однажды во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как все это будет, но мы, может, своими ногами пойдем. И еще, правда, это похоже на чудо, но возможно, что мы даже есть будем ртом. Ерунда, вот уж это никак невозможно. Наша жизнь пуповина и так коротка. А ногами ходить и представить-то сложно. Нет, не сможем ходить мы ногами никак. И оттуда никто еще не возвращался. Что за бред у тебя, братец мой, на уме? Все закончится родами, не обольщайся. Наша жизнь — это только страдания во тьме. А мне кажется, брат, первый не унимался, что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. И мы временно здесь, чтобы мало-помалу к жизни той после родов готовыми стать. Брат неверующий лишь качал головою, верить в мать — это просто за гранью идей. Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе. Ну скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю, но я чувствую сердцем заботу ее. И ночами, когда все вокруг затихает, она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ею, и радость такая, словно в ней пребываю и ею живу. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, но я верю, что будет она наяву.
А вот сейчас к нам подошел Саша. Саша, скажи, пожалуйста, какие ощущения у тебя от этого места?
Я скажу честно, это место вызывает у меня не слишком, как сказать, радостное впечатление. Идет какое-то... Есть такое чувство, что я мог тоже родиться с какими-то уродствами. Отчасти хочется благодарить Бога, с другой стороны, ну и, как сказать, есть какая-то жалость к этим детям, которые родились такими. А можете вот рассказать, почему такое происходит?
Такая патология возникает под влиянием различных факторов. Скорее всего, тут совокупность множества факторов налицо, потому что какая-то одна причина не может послужить столь сильным изменением плода. Но, тем не менее, из основных причин можно выделить такие, как неправильный образ жизни в плане сильное злоупотребление алкоголем, курением, злоупотребление наркотическими веществами. Также большое влияние имеет на это радиация, экология. Ну и сильная патология, когда встречаются такие плоды, как анонцефалы, это дети, у которых отсутствует черепная коробка. У этих детей очень маленькая голова и выпученные глаза, и такой выпадающий язык. Очень страшное зрелище. Но вот такие вот дети, как правило, являются детьми наркоманок, наркоманов. И большое влияние на это на все оказывает кровосмешение. То есть экспонаты старые, 19 век, нравы, конечно, в то время были такие, скажем, отличающиеся от сегодняшних. Было незазорно полюбить брата или сестру и пожениться и родить детей. В результате кровосмешения увеличивается риск возникновения таких патологий страшных.
А вот есть экспонаты без черепной коробки. В общем, если не брать голову их, то, в общем, дети, только что родившиеся, нормальные, но не способные к жизни, я думаю. А сиамские близнецы действительно зрелище пугающее, много, конечно, отклонений. Скажите, пожалуйста, откуда идет пополнение коллекции?
Вообще, в последнее время именно коллекция нашей выставки не пополняется, то есть она перемещается в своем постоянном таком составе. Но как пополняется Санкт-Петербургский музей, я, к сожалению, тоже сказать не могу, потому что не являюсь сотрудником этого музея. Но вообще, если заглянуть в историю, давайте вспомним о том, как вообще выставка образовалась. Как образовался музей кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Петр I был человеком очень любознательным, человеком очень тяготеющим к науке и любил путешествовать по европейским странам. Когда он приехал в Голландию, то познакомился там с известным голландским ученым Фредериком Рюшем. У Фредерика Рюша Петр I впервые увидел большую коллекцию аномалий и уродств человека. Петр I был несказанно впечатлен и решил, что эту коллекцию обязательно нужно привезти в Россию для просвещения людей. Он покупает эту коллекцию за очень большие деньги. На ту сумму, которую он отдал голландскому ученому, можно было построить в то время 3 военных больших корабля. И тем не менее, Петр I не поскупился, для него эта коллекция была очень ценна. Он привозит ее в Россию и для новой экспозиции отдает приказ о построении первого в России музея. И в Санкт-Петербурге на Васильевском острове строится музей кунсткамеры Петра I. Музей построили, и Петр I издает еще один указ о том, что все диковинное, рожденное на Руси, должно быть непременно привезено в Петербург. Он очень хорошо за это платил. Тогда за патологию человека платили 15 рублей, за патологию животного 10 рублей. Для сравнения, на 1 рубль в то время в России можно было купить корову. То есть за патологию человека отдавали состояние в 15 коров. Для 18 века это, конечно, несказанное богатство. Таким образом, Петр I привлекал население для пополнения этой коллекции. Ну и в течение веков коллекция пополнялась в результате работ великих наших каких-то врачей, патологоанатов, которые при изучении органов человека, при изучении плода ребенка также пополняли коллекцию новыми экземплярами. В советское время, конечно, коллекция пополнялась не очень хорошо, потому что советская власть вообще отрицала такие явления и говорила, что у нас, у советского народа, все хорошо, нет ни болезней, ни уродств, и мы живем в самой прекрасной стране, поэтому музей пополнялся не очень. Но на сегодняшний день, опять же, при каких-то серьезных патологиях, если есть специальные разрешения, то какие-то экспонаты в музей направляются.
А какой экспонат вам больше нравится?
Ну, очень, да, такой своеобразный вопрос, нравится. Скажем, мне вообще не очень нравится все, что здесь находится, но в другой момент, что какой экспонат, наверное, вызывает больше интерес, да? Наверное, самый интересный экспонат именно для меня – это представленные дети гидроцефалы. Гидроцефалия – болезнь, может быть, врожденная, может быть, приобретенная. У нас есть два экспоната с этой болезнью. В двух словах, что же это такое? Гидроцефалия. Гидро от слова «вода», цефалия – голова. То есть, дословно, вода в голове или водянка головного мозга, как эта болезнь называется. Почему, наверное, больше интерес у меня вызывают эти экземпляры? Потому что в большом сосуде представлен экземпляр уже погибшего ребенка, который смог дожить до 1 года. То есть очень эмоционально вот мне как-то тяжело смотреть на этого ребеночка. У него очень такие жалостливые глазки, ручка засунута в рот. Он действительно пугает, заставляет, наверное, где-то пустить скупую слезу сотрудника кунсткамеры. Но, тем не менее, интересная болезнь в плане того, что очень большая голова у экспонату. Почему же она большая? Очень много жидкости в голове, которая давит на черепную коробку, тем самым мозг не может развиваться правильно в голове ребенка. У одного из экспонатов показан череп в разрезе, видно, что серое вещество вообще совершенно отсутствует в мозгу, умственных способностей нет никаких. И эти детки, которые прожили 1 до годика, а второй чуть меньше, существовали исключительно как растения. То есть они пили, ели, дышали, спали, но никаких умственных подвижек, умственного развития у них, к сожалению, не было.
Он не имел ни рук, ни ног, он сам не есть, не пить не мог. Он человека был кусок, таким его уж создал Бог. Но у него была душа, большая, как воздушный шар. Он всей душой любил того, кто сотворил таким его. Он все лежал или сидел, казалось, был он не удел. Он только песни петь умел, да в небо синее смотрел. Но иногда отца просил, чтоб в церковь тот его сносил. И в церкви пел он про того, кто сотворил таким его. На жизнь свою он не роптал, глядел в окно, псалмы читал. А кто калеку обижал, за тех молился и прощал. Еще мечтал он рисовать, ведь мог он кисть во рту держать. И рисовать он стал того, кто... что сотворило таким его. Он не имел ни рук, ни ног, он сам не есть, ни пить, ни мог. Но приукрасил церковь он, взирал Господь с его икон. Ну а потом его душа летела, как воздушный шар, прочь от земли, под кров того, кто сотворил таким его.
А вот можете ответить, вам никак не жутковато тут работать?
Ну, на самом деле, первое время было, да, немножко не по себе, но со временем, наверное, привыкаешь к этому, ко всему. Есть очень много разных точек зрения на эту выставку. Кто-то говорит, что это безбожно держать в баночках погибших когда-то детей. Но где-то, конечно, хочется с этим согласиться. Наверное, на самом деле, может быть, это не высоконравственное занятие, но, тем не менее, надо отдать должное тому, что это несет все-таки большой вклад вообще в представление современной молодежи о развитии плода человека. Сейчас есть возможность у школьников, у студентов, уже у взрослых людей посмотреть на патологию органов, посмотреть на то, как выглядят здоровые органы, как выглядят больные органы. Наша выставка имеет неоценимое значение в плане пропаганды здорового образа жизни. В современной российской ситуации, конечно, это неоценимо, потому что молодежь все больше и больше с раннего возраста начинает выбирать путь такой нездоровый, выбирать сигареты вместо спорта, алкоголь вместо спорта. Это, конечно, очень печально для нашей страны, для современной ситуации. Поэтому хочется верить, что, несмотря на то жуткое, что мы показываем, мы несем все-таки вклад в то, что люди задумаются, и пусть не все, но пусть хотя бы придет один студент, посмотрит на рак легких, придет какая-нибудь девушка, посмотрит на патологию плода ребенка и бросит все свои вредные привычки, исправит как-то свою жизнь. Конечно, это сделают не все, но если хотя бы 1-2 человека задумаются и что-то в своей жизни поменяют, то я думаю, все те ужасы, которые мы представлены, те детки, которые погибли когда-то, много лет назад, и вот сейчас здесь представлены в баночках, я думаю, они исполняют большой долг для современных пока что живых людей.
Вот я сейчас подошел к экспонату «Легкая курильщика». Да. Это ужасное зрелище. Это оно не то чтобы нездорового цвета, оно черное. Оно все в смоле, в какой-то, в каких-то наростах, похожих на плесень просто. Вот рядом стоит легкое, здорового человека, оно прелестное, можно сказать. Намного лучше выглядит. Что думаете вы об этом?
Я с вами полностью соглашусь. Конечно, зрелище впечатляющее, пугающее. Кроме этого, рядом представлен рак легкого, вырезано одно легкое, и все покрыто метастазами, пузыриками. Такой покров, напоминающий плесень. Я думаю, что курящего человека такое зрелище должно наставить таки на путь истины, впечатлить. И я думаю, что никто не останется равнодушным. Картина на самом деле пугающая. Легкое курильщика покрыто действительно никотиновым налетом. Оно в некоторых местах абсолютно черное, где-то серое. Бронхиальное дерево также все покрыто налетом. Трахея вся в налете. Ну и, к сожалению, да, зрелище ужасающее, и по сравнению с здоровым легким это небо и земля. Разница колоссальная.
А вы когда-нибудь пробовали сами курить?
Да, я пробовала курить. Ну, с этим делом я завязала еще до работы на этой выставке, и когда стала вот это вот все видеть, я просто еще раз убедилась в том, что я сделала правильный выбор, что я пошла по правильному пути, и слава Богу, что я не курю. Я очень этому рада, и я считаю, что это мой большой правильный поступок, и я желаю всем, кто сейчас курит в данный момент своей жизни, чтобы задумались и все-таки оценили свое здоровье. Оно у нас одно, и жизнь у нас одна, поэтому надо ценить, надо жить долго, счастливыми и здоровыми.
А какой самый интересный или смешной вопрос вам задавали?
Наверное, сейчас. Очень интересный вопрос. Вспомнить, какой был самый интересный вопрос. У нас представлен скелет взрослого человека, и как-то у меня спросили, чей он. Можете ли вы рассказать про этого человека? К сожалению, нет, я не могу сказать, кто был владельцем, как его звали, хотя почему-то в этот момент мне стало действительно тоже очень интересно. Но, как говорили директора нашей выставки, когда нас ввели экскурс в наши экспонаты, нам сказали, что скелет этого человека принадлежал одному мужчине, который знал, что он смертельно болен, и перед смертью завещал свой скелет музеям, чтобы после смерти помогать нести людям какую-то пользу, да, научную новизну. Да, такой вот был вопрос интересный.
Благодарю вас, Лариса Сергеевна, было очень интересно. Напоминаю то, что с вами была программа «Познайка». И я с вами, Егор Ледякин. Продолжение следует.